Добрый вечер, друзья. Наш сегодняшний севооборот чрезвычайный, потому что гость наш проездом в Лондоне находится всего несколько дней и до обычной субботы не проживет в этом городе. Он поедет дальше по своему жизненному пути. О его жизненном пути мы сегодня будем разговаривать с разных сторон, с физической и с кармической. Но прежде всего хочу доложить обстановку, что мы сидим в студии без Леонида Владимировича, который слегка болен. Но от работы не отказывается. По телефону он будет докладывать свою часть, поэтому с ним позже мы свяжемся по телефонной линии. Гостя своего, вернее нашего, я представлять вам не буду, ибо вы узнаете его с первых же звуков.
У всех самолетов по два крыла, а у меня одно. У всех людей даль светлым светла, а у меня темно. Гости давно собрались за стол, я все где-то брожу. И где я, знает один лишь тот, кто сторожит боржу. В каждой душе есть игла востра, режет аж до кости. В каждом порту меня ждет сестра, хочет меня спасти. А я схожу на берег Пеньпьон и на них не гляжу. И надо мной держит черный плащ тот, кто сторожит баржу. Как радужный бес в ребро. Но говорят, что таким, как мы, тому уж не дают добро.
Дамы и господа, прошу любить и жаловать Ирина и Борис Гребенщикова у нас сегодня в гостях.
Добрый вечер.
Чока раздалось только три, потому что Ирина бокала в руках не держит. Об этом мы тоже поговорим позже. Борис, хотел бы сейчас вернуться к пластинке, с которой вот эта песня была взята. Называется она «Навигатор», как известно. И, как известно, также записывалась она в Лондоне. Как вообще результат всего этого лондонского мероприятия? Как пластинку приняли, как она разошлась?
Группа осталась ею очень довольна. Расходится она, насколько я знаю, хорошо, хотя в России результатов определить нельзя. Но все говорят, что очень хорошо, все очень здорово, все критики ругают. Весь русский народ любит, чего и требовалось.
Понятно. Да кто же такой сторожит баржу, если нам поинтересоваться?
Ну, неужели мы хотим вдаваться в тяжелые теоретические обсуждения образов?
Именно для этого мы здесь и собрались, потому что от поэтического образа мы хотим идти дальше к духовному и, не боюсь этого слова, религиозному обобщению.
Товарищ Новгородцев, вот на провокации я не поддамся. Давайте говорить конкретно. Что вы мне шьете?
Мы вам шьем буддизм.
Некуда деваться.
Сегодня в течение всех последующих 50 минут. Потому что, как я понимаю, поэта питает то застроченное пространство, в котором он живет, а застроченное пространство, вот ваше, уважаемый, оно в сторону Катманду простирается уже не первый год. И я как понимаю, вы физически туда ездите на некоторое время ежегодно. А может, даже и не раз в году.
Ну, в общем-то, да, но я бы сказал, что на самом деле Катманду и буддизм – это объяснение того, что происходит в России просто. Поэтому для меня главное то пространство, в котором я живу непосредственно. Но просто за объяснением приходится очень далеко ездить.
Понятно. Ну, так, если в биографию так немножечко углубиться. Как случилось так, что интеллигентный петербургский юноша, так сказать, учившимся в университете и, видимо, в силу просто своего российского происхождения, тяготевший, не знаю, там, к православию, ну, в смысле, просто по территориальной причине, каким образом он угодил в буддисты, и не только угодил, но еще, как выясняется, недавно и книжку перевел, и начал пропагандировать это учение на 1/6. Ну, сейчас она поменьше, может быть, на 1/8 суши.
Так много неточностей. Ну, в принципе, давайте начнем сначала тогда. Естественно, когда мальчик лет 12 ударен рок-н-роллом очень сильно, и ударен в очень хорошем смысле, потому что мне показалось, что вот ради этого стоит жить вот там, где я живу, и так, как я живу. И все остальное потому что не имеет смысла. Я смотрел, как жили мои родители, понимал, что мне так не хочется. И, по-моему, произошла какая-то ошибка. Я попал куда-то не туда. И когда я Битлз услышал, я понял, ага, вот, наконец-то, вот объяснение того, почему я здесь, наконец-то, наши пришли. И в 12 лет мне этого хватило. Чуть позже мне стало интересно аналитически понять, откуда же все это берется. Явно дело не в 4 молодых людях, которые играют на гитарах или на, скажем, мандолинах, или барабанах. Явно за этим что-то стоит. Теоретически, оказывается, рок-н-ролл не был разработан и до сих пор не разработан, никогда не будет, потому что это форма. Содержание в нем откуда-то из другого берется, более глубокого. Поэтому пришлось начать исследовать религию, потому что Харрисон явно для себя ответ нашел где-то какой-то, как мне тогда показалось. Ну, пошли мы в Индию, начали читать про индийскую религию, переключились на зен-буддизм, потом начали исследовать все остальное подряд. Пришли к выводу, что русское для нас, для русских, ближе всего. И занимались старательно исследованием всего, что есть в России. Но исследованием не мертвым, не научным, а вот, ну уж, по монастырям ездить, говорить со святыми отцами, как бы кланяться истово и лоб перед иконами разбивать. Ну, все как надо.
А святых отцов довелось видеть?
Так, а с другой стороны, все...
Так, ну, не очень святых, скажем.
Ну, здравствуйте. Я 5 лет по России колупался, со всеми разговаривал.
С батюшками.
С батюшками.
Ну, батюшки все-таки это не святые отцы.
Ну, мне доводилось говорить с людьми, которые, в общем, очень, очень светлые, очень ясные. Да. Доводилось говорить с людьми, которые считают, что кроме православия все остальное нужно сжечь. И желательно как-то плохо поступить с теми, кто не исповедует православие. Ну, а доводилось говорить с людьми, которые абсолютно ясные, открытые, очень интеллигентные, очень умные люди. Как владыка Василий из Вашингтонского отдела нашей церкви за рубежом.
Это не тот ли владыка Василий, который у нас на BBC когда-то работал?
Родзянко?
Да, Родзянко.
Родзянко, да.
Да?
Я очень ее люблю.
Ну, так это...
Отец Иоанн Гакель, опять-таки. Тоже ваш.
Боря, дальше.
Ну, вот, а дальше просто потом православие меня патологически передало. Сказал, он ваш, вот, забирайте его. Он, может, он ничего, но... Он слишком много вопросов задает.
Угу. Шуршит на клиросе стоит.
Да, и передали меня просто тибетцам, подсунули мне книжки «Наши святые силы».
Тут самое время нам для создания воздуха тибетского, для наполнения атмосферы тибетскую мыслью заслушать нечто.
Фу, так отлично. Мы можем как в Тибете под это и разговаривать.
У меня такое ощущение, поправьте меня, если опять не точно что-нибудь скажу, что вот тибетское понимание буддизма и монастырская жизнь прежде всего связаны с определенной ритуальной дисциплиной дня. Скажем, не знаю, вам как музыканту, который привык вставать после обеда, потому что играл до утра, может быть, это было как-то вот влом, потому что я сам по себе знаю, что есть люди как бы ночного и утреннего плана, а вот приехав в монастырь где-нибудь в Катманду или в другом месте, я просто упоминаю Катманду, потому что проще всего запомнить, там ведь надо как-то жить с солнцем, то есть надо уважать восход как явление.
Это происходит само по себе без всяких и без всякого напряжения.
Да там вся страна так живет, там же нет рок-н-ролла.
Это... Ну, есть.
Но у них же, так сказать, свой рок-н-ролл.
Да, свой, но поэтому он тоже где-то спать ложится вместе со всей страной очень рано. Часов 10 уже Катманду спит, и поэтому это так органично происходит.
И вот такие звуки, они вызывают ассоциации какого-то раннего утра в горах.
И вечернего тоже, может быть, потому что...
Ну, это часов около 6 до 7.
И вот вы так рано утром встаете. Что сначала делать?
Меня жена все время ругается. Все время в 4 часа утра встаю, она ворчит. Куда же тебя опять тебя черта понесло?
И вот куда же понесло тебя, действительно, черт, в 4 утра? Что же человек там делает?
А там хорошо в 4 утра. Вокруг ступы можно походить. Вообще?
Несправедлив к жене, потому что в 4 часа я сплю, и мне сказать, сил-то нет.
Но он еще несовершенен. И свои недостатки автоматически спихивает еще на жену.
Да,
это... Вот я хочу задать дилетантский вопрос. Боря, почему же вот центром этих волшебных звуков и этого роскошного воздуха и все оказался именно там? И почему и буддизм, как Сева говорит, и Катманду, это все как-то очень рядом и близко. Почему там? Почему вот не здесь, не в Лондоне? Что, нельзя такого устроить?
Ну, во-первых, в Лондоне есть центры.
Да.
Но... И в Лондоне, и, в общем, по всему миру, и даже в России они есть. Просто там эта традиция, как она началась, приблизительно в 7-8 веке.
Ну, нужно отметить.
Так она шла и дальше. И она не прерывалась ни разу, ни на секундочку, потому что Тибет находится в уникальном географическом месте, куда
Борька, я хочу сразу
не каждый захватчик дойдет.
Хочу вставить сразу поправление, потому что Катманду и Тибет — это разные страны.
Я поэтому говорю в 7-8, потому что в Непале Тибет был, тибетский буддизм, то, что мы называем тибетским буддизмом, пришло гораздо раньше. Тибет все-таки чуть повыше и подальше, поэтому в Тибете он официально начался в 760 каком-то году.
По-моему, ты еще раз не прав, потому что что значит тибетский буддизм пришел в Непал? Там есть свой неварский буддизм.
Я говорю о той форме непальский буддизма, которую гуру Ринпоче принес в Непал приблизительно в 6 веке.
Но так он не тибетский.
А который?
Он непальский.
Нет, я говорю о том, что теперь называется тибетским буддизмом.
А, то, что теперь называется, ну, хорошо.
Та форма, я имею в виду не хинаяну и не махаяну, а именно буддизм Ваджраяны, который гуру Ринпоче принес из Индии через Непал, поэтому в Непале он только в одной пещере медитировал, там больше 50 лет, известно тебе.
Да.
Но я хотел узнать другое, я хотел спросить, вот способствует ли какое-то географическое положение Тибета той самой религии, которая там процветает. И есть ли какая-нибудь там взаимосвязь?
Ну, дело в том, что формально, с одной стороны, да, потому что, сидя в горах, гораздо легче смотреть на все, что происходит внизу в долине, и думать, о, тут-то я все понимаю. Потому что места особые, заряженные, очень хорошие, не способствующие просветлению любого толка в любой религии. И религии все призывали сюда в горы идти. Абсолютно в любой религии тоже. Но дело не в том. Дело в том, что мы всегда на Западе склонны отождествлять буддизм с его экзотическими проявлениями. Вот, дуть врага, там, летать по горам, что-то такое, загадочные монастыри там, на 10 тысяч метрах.
Бенпо скорее.
Ну почему? Не только.
А мы ничего не знаем о летании по горам, поэтому как не хотите назовите, все интересно.
Нет, я говорю не о... Не у Бонпо, я говорю о представлении буддизма в уме любого западного человека. Что такое? Это монастырь очень высоко в горах, это рев труп молитвенных, это ходячие трупы, летающие монахи, там лама, превращающаяся в тигров и все
это
остальное.
Это особая одежда какая-то?
Особая одежда, то есть вся экзотика.
И радужное тело,
радужное тело.
Ну, говорят, то, чем мы занимались, мы это западное представление о буддизме пропагандируем здесь уже не первый раз.
Правильно, правильно, так и надо.
И поскольку мы знаем все это очень поверхностно, вернее сказать, не знаем вообще ничего, то мы самые экзотические вещи для начала, как, знаете, вишенку с пирога снимают, мы вот этим и занимаемся.
Ну, поэтому... в общем, это правильно, потому что это, этим легко заинтересоваться, это очень красиво и интересно. И все мы, собственно, из-за этого этим и занимаемся.
Вдарим еще раз тибетским звуком.
Ах.
Вам, посвященным, конечно, смешно объяснять очевидные вещи. Но среди сегодня слушающих, а их по крайней мере 12 человек, есть люди, которые не знают, что такое радужное тело и что это за монахи, летающие по горам. Поэтому экзотику буддизма, вот так сказать, экзотические проявления его, хотелось бы вкратце определить. Что такое радужное тело?
Ну, существует такой известный, широко описанный метод смерти, когда человек... после смерти переходит, естественно, в медитацию и настолько так далеко уходит, что от него, от тела, ничего не остается, кроме ногтей и волос.
И примеры этого есть?
Да, это происходит до сих пор. Вот не так давно уже под китайцами в Тибете несколько случаев этого было отмечено совершенно официально. Один монах бедный, которого настолько китайцы били долго, лупили, что ему надоело, он просто поднялся в небо и так в небе и скрылся.
Просто исчез.
Да, это и произошло года 4 тому назад.
Я знаю это из архивов ВЧК, потому что говорили раньше, вот знающие люди, что если из лагеря монах исчез тибетский, то никто внимания не обращал, потому что знали, ну, уже не найдешь.
Это удобно, по-своему.
Нет, ну, просто именно вот это событие, это явление как бы и описывали. А что еще, вот летающие монахи, это что такое?
Ну, многие умели летать.
Так, да?
Говорят, что теперь просто люди стараются этого не демонстрировать. Может, время не хотят тратить.
А летали – это то же самое, что, скажем, явление левитации.
Да.
Летали, то есть поднимаясь над землей.
Да. Но, с другой стороны, когда у меня знакомый русский, живущий в Стокгольме, позанимался 3 месяца и начал левитировать орехи между пальцев, вот так, на моих глазах.
Правда?
Да. Замечательный игрок на лютне. Марк зовут его.
А он при этом испытывает какое-нибудь потом опустошение физическое?
Нет. Ну, если испытывает, то немножко. Меньше, чем после рюмки водки.
Так, да?
Боря, почему же такие чудеса вот могут делать монахи, а вот мы...
Простые необразованные люди без докторской степени.
По очень простой причине, потому что монахи этим занимаются, а мы нет. Если мы захотим играть на арфе, мы тоже научимся.
Ну, и тут значит, все это можно постичь.
Запросто.
А там, ну уж если, чтобы чудесами закончить, не довелось ли видеть что-нибудь либо чудесное, либо близкое к чудесному?
Я боюсь, что там этого и не хочется видеть, потому что это отвлекает.
И вот тут мы перейдем к книжке, которая вышла недавно в России. Вышла уже, да?
Вышла, да.
Как она называется?
Называется «Путеводитель по жизни и смерти».
То есть это перевод с какого-то оригинала на английском?
Это перевод с тибетского на английский и почти параллельный перевод на русский, потому что я знаю и ламу, Ринпоче, который этот текст дал, и знаю переводчика. Поэтому я все сложные места мог сразу выяснить напрямую.
Ну, мы как переводчики, скажем, технического плана, знаем, что... как правило, на русский язык переводится то, чего в этой стране еще нет. Будь это технология или там новая аппаратура. И потом переводчик прежде всего сталкивается в своей работе с тем, что нет словесного багажа, нет терминологии для описываемого предмета. И как, что происходило, скажем, с тибетским вероучением? Были ли все эти слова волшебные, которые отражают оригинал в русском языке?
Ну, тут, в общем, история вообще с книжкой очень простая, потому что мне очень захотелось... Когда я посмотрел на то, что у нас в России доступно по буддизму, я понял, что никакого представления о буддизме в России нет и быть не может, и никогда не будет. потому что книги либо глубоко наукоподобные, которые нельзя прочитать дольше двух строчек, либо настолько искаженные и там из пятого перевода, и каждый из переводчиков не понимал, о чем поговорил предыдущий, что понять уже, как в этой книжке, ничего нельзя. Я имею в виду Эванса Венца.
Книжка, тибетская книга живых и мертвых.
Нет, тибетская книга мертвых именно.
Мертвых, да, да.
Потом... Живыми и мертвыми легче.
Легче, легче. Я знаю, потому что я сам за нее брался несколько раз. И у нас был однажды профессор Пятигорский, который такого нагнал наукообразного туману, что мы вышли совершенно боком через дверь, ничего не понимая, вот о чем говорили.
Именно поэтому меня это тоже захватило. Я понял, что шансов у русских нет никаких. Тогда я пришел к Ринпоче и сказал, что вот я чувствую, что у меня есть, как кажется, возможность что-то сделать. Вот давайте, что вы мне посоветуете перевести? Он говорит, переведи вот эту книжку.
Боря, но Сева тут немножко неточно выразился. Терминологию переводить не надо. Термины есть термин. Но вот как его объяснить? Вот, скажем, тут в книжке, скажем, есть такой термин «бардо», скажем.
Угу.
Вот, ну, перевести его на русский язык «бардо», да. Но вот как понять, что это такое? Ведь это же надо объяснить.
Ну как, «бардо» — это любой промежуток времени между двумя событиями. Скажем, существует «бардо» жизни от рождения до смерти. Существует «бардо» смерти, которая состоит из трех конкретно выраженных периодов. После конца «бардо» смерти, состоящего из трех своих «бардо», наступает новая жизнь.
А вот их четыре. А вот как же вот дальше, следующее, третье «бардо»?
Я не могу сейчас точно зарываться в тибетские термины, потому что я их просто не помню физически. Но после смерти сначала происходит период, когда мы ничего не понимаем. Когда те, кто понимают, то есть ламы, достигшие высокой степени реализации, как раз могут перейти туда, дальше, куда им нужно. Вот. А мы пропускаем блестящий период, потому что мы заняты своими эмоциями.
А, вот наконец я услышал слово. Это блестящий период, да? Вот так вы,
есть,
наверное, перевели.
Есть, я это перевел как сияющее бордо.
Ага.
Формата. Честно говоря, я настолько запутался, что даже не помню, как называется. Короче, есть первый период, который мы все пропускаем, а ламы нет.
Люминесцентный.
Ну, сияющий, проще. Сияющий, светящийся, потому что это состояние такого растворения, свечения без света.
Но это все теоретически известно, или кто-то это испытал и рассказал? Откуда все это известно?
Учитывая, что все эти учителя перерождаются по 16, по 17 раз, и многие из них действительно сохраняют память о том, что было в предыдущих жизнях, и о том, что было в предыдущих периодах между жизнями. И на самом деле весь ужас того, что мы это тоже помним, но у нас нет слов, чтобы эти знания зацепить в себе. Но помнить мы все это помним.
Вот в разговорах со святыми отцами или со священниками наверняка возникали у вас идеологические какие-то противоречия, потому что в православии путь к самоусовершенствованию и к духовному познанию проложен совершенно четкий. Это выполнение там церковных заветов, там, так сказать, на низовом уровне, и потом постижение природы Христа, слияние с ним и так далее.
Здесь то же самое, природа Христа, природа Будды. Одно и то же.
Но ведь самое главное отличие буддизма от остальных религий, что, скажем, монотеизм свел многих богов к одному, а в буддизме его вообще как бы не стало.
В общем, да. Но ведь с другой стороны, опять-таки, если взять Климента Александрийского или псевдо-Дионисия Ареопагита, кого-то из великих богословов христианской церкви, они писали как раз абсолютно один в один вот то, что пишут тибетцы и буддисты, вот ранние индийские.
Так в чем смысл, да, в чем правда вообще, как двигаться, куда идти? Мне кажется, что беда вот в обсуждениях, скажем, с буддистом, это в том, что он, когда находит внутренний свет и покой, он в нем и находится, и как бы для окружающего становится эгоистом. Вот ему хорошо, а другому он никак рассказать не может или не хочет.
Нет, напротив, буддисты как раз всегда с удовольствием отвечают, даже когда, скажем, православная батюшка не примет 90% случаев, лама примет всегда. Хочет он, не хочет, больной, здоровый, с детьми сидит, с женой, все равно примет.
Боря, а вот Сева только что причислил буддизм к религии. Он такие параллели проводит. А вы как считаете, буддизм это религия или нет?
Ну, чтобы проще посмотреть на вещи, я просто процитирую кого-то из великих из буддизма, которые сказали, что, в общем, буддизм — это совсем не религия, а просто развитая система психологии практической.
Тем временем, внимая нашему разговору, не вполне здоровый Леонид Владимирович по проводу будет с нами общаться. Леонид Владимирович, как вы себя чувствуете?
Не вполне здоровый – это, вы знаете, то, что англичане называют understatement, то есть преуменьшение. Я, откровенно говоря, дорогой Борис и дорогие мои коллеги, и дорогие радиослушатели, разговариваю сейчас с вами из глубокого гриппа, который свирепствует сейчас в Англии. В этой связи у меня два коротких соображения. Первое, почему я это делаю? У меня же бюллетень, так сказать. А потому что, насколько я помню, за все 8, теперь уже с лишним лет севооборота ни разу не было, чтобы кто-то из нас пропустил севооборот по болезни. И очень не хочется нарушать такую традицию. Поэтому вот как могу участвую. А второе соображение. Вот я только что как раз выяснил, что в Америке 8 миллионов уже человек, 8 миллионов, работают, не выходя из дому. Они полноценно работают в своих конторах, на своих там предприятиях, учреждениях, не выходя из дому. А к 2000 году таких будет 1/5 всех американских трудящихся. Но вот я подумал, что, наверное, это и нам грозит, если я вот так экспромтом могу по телефону, так ведь нас рассадят по домам, будут перед нами, перед каждым телеэкраны, и мы будем точно так же общаться и пересмеиваться, как мы это делаем сейчас. Конечно, что-то уйдет, какой-то элемент личного общения, там, толкнуть под столом нельзя будет человека, но все остальное останется. Боюсь, что это такой неприятный предвестник.
Леонид Иванович, надо переходить на шитье домашних тапочек. Они будут очень популярны в будущем.
Не говорите.
Вы что-нибудь приготовили на сегодня?
Конечно, конечно.
Несмотря на?
Несмотря на. Желаете услышать?
Мы все внимание.
Так ради бога. Значит, я сегодня назову несколько дат, падающих на предстоящие 2 недели, а не на 1, как обычно. Дело в том, что в следующую субботу, 9 декабря, севообороту дают выходной. Вместо него пойдет специальная передача, очень интересная. Итак, годовщины до самого 15 декабря. 14 декабря 1825 года, 170 лет назад, при восшествии на престол царя Николая I, офицеры, принадлежавшие к тайным обществам «Союз спасения», «Союз благоденствия», «Северное общество», «Южное общество», большей частью, кстати, члены масонских лож, вывели на Сенатскую площадь в Петербурге свои войска, воспользовавшись внезапной смертью Александра I в Таганроге и дворцовым замешательством. Формально они отказывались присягать Николаю I и требовали восшествия на престол его брата Константина. В действительности они рассчитывали временно установить диктатуру князя Сергея Трубецкого, а о дальнейших планах точной договоренности у них не было. Во время восстания, или, как потом иронически говорили, стояния, был убит петербургский генерал-губернатор, герой Отечественной войны Милорадович. Николай I проявил хладнокровие, определенную храбрость, вывел артиллерийскую батарею и разогнал восставших картечью. Будущий диктатор Трубецкой одним из первых бежал с площади. Дальше вы знаете. Наследствие, в котором участвовал сам царь, декабристы били себя в грудь, во всем признавались и каялись. 5 повесили, 31 заточили в крепость, 85 человек сослали во глубину сибирских руд. 4 декабря 1875 года, 120 лет назад, в Праге, родился крупнейший германский поэт Райнер Мария Рильке, пока еще недостаточно хорошо знакомый российскому читателю. Между тем, Россия играла важную роль в творчестве Рильке. Он дважды посещал Россию в 1899 и 1900 годах. Его первая любовь, Лу Андреас Саломе, была из Петербурга. Такие великие русские поэты, как Пастернак и Цветаева, считали стихи Рильке вершиной мировой поэзии. 9 декабря 1895 года, 100 лет назад, в семье испанского шахтера родилась Долорес Ибаррури, в будущем лидер испанской компартии. Во время гражданской войны она под кличкой Пассионария, то есть страстная, или, как предпочитали переводить в СССР, бурно-пламенная, произносила зажигательные речи против франкистов. Она придумала лозунг «No pasarán», то есть «не пройдут». Но когда они все-таки прошли и победили, и Ибаррури бежала в Москву. До 60-го года она была генеральным секретарем компартии Испании в изгнании. И ох, как тяжело было с ней другим испанским эмигрантам. Те, кого она не жаловала, быстро попадали в объятия КГБ. В 77-м году пенсионерка Ибаррури вернулась в Испанию и там умерла. 12 декабря 1905 года, 90 лет назад, родился замечательный писатель Василий Семенович Гроссман. Странная у него судьба. 3 года он провел на передовой, в том числе всю оборону Волгограда. На огромной стене Волгоградского мемориального комплекса высечены его знаменитые слова о героях. Но его последний роман «Жизнь и судьба», тоже посвященный войне, был арестован КГБшниками при обыске в квартире Гроссмана. Так и пропал бы, кабы не оказалось спасительной копии. Точно так же была запрещена в СССР его книга «Все течет». Ничтожный Суслов, перед которым ходатайствовал о возврате ему рукописи Гроссман, заявлял, что эту книгу можно будет, дескать, опубликовать не раньше, чем через 200 лет. Все, конечно, опубликовано. Но, увы, после кончины Гроссмана, человека удивительной моральной чистоты, известны слова другого великого писателя, Андрея Платонова, обращенные к Гроссману. «Вася, ты же Христос!» 10 декабря 1950 года, 45 лет назад, умер русско-религиозный философ, один из авторов сборника «Вехи», почетный доктор Оксфордского университета Семен Людвигович Франк. В 1922 году Ленин выслал его из страны вместе с другими выдающимися представителями российской интеллигенции. Сын Семена Людвиговича, Виктор Семенович Франк, был моим первым нанимателем, когда я в 66-м попал в Англию. Виктор Семенович возглавлял тогда лондонский карпункт «Радио Свобода», а еще раньше работал на BBC. Я неоценимо много получил за годы работы с Виктором Семеновичем, увы, давно покойным, и много узнал, простите, о трудах Семена Франка, которые сейчас, слава богу, изданы в России. Это был мудрый и проницательный мыслитель. 5 декабря 1965 года, 30 лет назад, в тогдашний День Конституции, на Пушкинскую площадь в Москве вышла группа храбрецов с протестом против ареста писателей Синявского и Даниэля. Только теперь, когда Владимиру Буковскому удалось ненадолго проникнуть в архивы Политбюро, стало ясно, какую жуткую панику вызывали там подобные протесты, даже если их немедленно разгоняли, а участников увозили в Воронках. Поэтому дату первого протеста, 5 декабря 65-го, надо бы золотом высечь, как начало падения коммунизма в России. В заключение, дорогие слушатели, трагическая, ужасная дата. 8 декабря 1980 года, 15 лет назад, в Нью-Йорке, был злодейски убит Джон Леннон. Здесь я, конечно, умолкаю и передаю слово подлинному знатоку творчества Джона Леннона Севиновгородцу.
Леонид Владимирович, хочу только сказать, что ваш трудовой подвиг надо в школах прокручивать на ленте, чтобы молодые понимали, что болезнь не еще причина для отсутствия на службе.
Лучше напомните про Джона Леннона, я сам с удовольствием послушаю.
Огромное вам спасибо, Леонид Владимирович. Джона Леннона, я думаю, надо обсудить сейчас с кармической точки зрения, с точки зрения его перерождения в чем-то. Потому что о смерти Джона Леннона мы упоминаем почти ежегодно или даже ежегодно, эту трагическую дату помнят. Но вспоминать ее как-то не хочется, потому что это последний день жизни талантливого и выдающегося, некоторые считают, великого человека. Мы хотели сыграть какую-то его песню в напоминание, но потом подумали, что это было бы очень, так сказать, ну, не то чтобы штамп, но такой известный ход. Вот он умер, давайте его песню послушаем. Мы Джона Леннона воспримем в его реинкарнированном виде, потому что музыкальный дух его продолжает жить, и он продолжает питать новое, бесконечное и повторяющееся. И поэтому я вместо того, чтобы Джона Леннона проигрывать, попросил Бориса Гребенщикова сыграть что-нибудь то, что еще никто никогда не слышал. То, что только что было сочинено, то, что было, в конце концов, навеяно тем музыкальным космосом, в котором жил и творил Джон Леннон.
Я немножко протестую против сравнения Леннона и Ленина, на что указывают слова «жил» и «творил». И мне кажется, что смерть ничуть не хуже, чем жизнь в этом смысле. Хуже в том, что во время смерти сложнее работать. Но последний день ничуть не хуже первого. Джон сделал очень много, в общем, и я обязан ему огромным количеством. И сравнивать то, что мы делаем, с тем, что делает кто-то другой, никак невозможно, наверное. Поэтому, увы, простите, не Джон Леннон.
Куда ты, тройка, мчишься? Куда ты держишь путь? Ямщик опять нажрался водки или просто лег вздремнуть? Колеса стадены в музей, музей весь вынесли вон. В каждом доме раздается то ли песня, то ли стон. Как предсказано святыми, все висит на волоске. Я гляжу на это дело в древнерусской тоске. На поле древней битвы нет ни копий, ни костей. Они пошли на сувениры для туристов и гостей. Добрыня плюнул на Россию и в Милане чинит газ. Алеша даром, что Попович продал весь иконостас. Один Илья пугает девок, скача в одном носке. И я гляжу на это дело в древнерусской тоске. У Ярославны дело плохо, ей некогда рыдать. Она в конторе в полседьмого, у ней брифинг ровно в пять. А все бояре на Тойотах издают Playboy и Vogue, продав леса и нефть на запад, а моделей на восток. И князь Владимир, чертыхаясь, рулит в море на доске. И я гляжу на это дело в древнерусской доске. Стен монастыря опять большой переполох. По мелкой речке к ним приплыл 14 руки и бог. Монахи с матом машут кольями, бегут его спасти, а бог глядит, что дело плохо, и кричит: пусти, пусти. А настоятель в женском платье так и скачет на песке. И я гляжу на это дело в древнерусской доске. Над удолбанной Москвой в небо лезут леса, и турки строят муляжи Святой Руси. За полчаса, а у хранителей святыни палец пляшет на курке, и знак червонца проступает вместо лика на доске. И Хари Кришна ходит строем по Арбату и Тверской. И я боюсь, что сыт по горло древнерусской тоской.
Вау-вау-вау! Прошу теперь к столу, Боря. Большое спасибо. Если я осмелюсь заметить, конечно, дело не мое, но песня несколько сердитая.
Не знаю. Какая получилась?
Окей, тогда не будем критическим разбором заниматься. Я сейчас хочу вспомнить известную американскую группу Doors, которая, в свою очередь, называлась по одной строке поэта Блейка. И у него есть такое двустишие, что если бы двери восприятия были очищены или чисты, то все бы появилось таким, какое оно есть, бесконечным.
Это истинно буддийские слова. Лучше бы Далай-Лама не сказал.
И вот здесь мы можем уже начать говорить о кармическом видении мира, о том, как он предстает разным людям. И это нас подведет к тому, что разные люди готовы к восприятию истины в разной степени.
Да, потому что на чистом и ясном бесконечном сознании любого живого существа, будь то опять-таки Жириновский или Джон Леннон, или последняя дворовая собака, или мы с вами.
Или комар, кровососущий.
Да. У всех есть бесконечное, ясное и неуничтожимое сознание, то, что называется природа Будды, то, что называется Христос в человеке, то, что называется Бог, то, что называется как угодно. Вот. Но нам мешает восприять его и действовать в соответствии с ним. Это вековая грязь, которая скопилась в нас из-за нелепых и глупых и дурных поступков, совершаемых и в этой жизни, и, как считают буддисты, в миллионах и бесконечном количестве предыдущих жизней.
Как я часто говорю, фирменная техника не ломается, надо только грязь почистить.
Ну, в общем, да. Глубоко буддийские слова.
С чего же средний человек может начать вот это очищение многовековой или нескольких поколений кармических отрицательных наслоений? Как вот к человеку подойти? Я вот, например, просто сейчас один пример из газеты приведу. Группу журналистов, то есть людей профессионально затурканных, нервных, страдающих от стресса. И из-за этого у них в личной жизни и на работе всякие неприятности, и со здоровьем нехорошо. Их совершенно без всякой там религиозного подтекста просто пропустили через курсы медитации. Просто им показали обыкновенный технический прием, что нужно сесть на 20 минут, очистить мозг от разных мыслей и просто посидеть, я не знаю, там, воображая себе свет, есть разные методы.
Угу.
И все они, как правило, в течение там, 3 недель вот такой медитации потом сообщали, что результаты были очень хорошие, что у них нервная система успокоилась, и то, что они начали себя лучше чувствовать и на работе, и в дому, и, там, и так далее. То есть для меня это показало, что сам механизм просто на обыкновенном каком-то физическом уровне уже начинает действовать.
Так это безусловно так, потому что мы все и дышим, и у нас у всех есть сознание, и с ним можно работать. И, наверное, это, не знаю, имеет ли это большую связь с буддизмом, но вообще техника медитации, техника дыхания – это необходимая вещь.
Я связываю с буддизмом, потому что о медитации нигде, кроме как, в буддизме и не услышишь. Я не знаю, вот православная церковь медитации не учит никто.
Ну, почему существует...
В индуизме
есть медитация, существует техника, то, что называется, описанная, православная техника, описанная в откровении, откровенные рассказы старца своему духовному отцу. Книга, о которой даже Селлинджер упоминал, где описана техника православной молитвы, которая, в принципе, то, что называется, духовная молитва.
Угу. Бессловесная.
Бессловесная, да. Которая, в общем, и есть медитация, по-своему.
Ну вот что, так сказать, жаждущему, страждущему молодому человеку, который хочет как-то к правде приблизиться, с чего бы вот начать? Как вот кармическую грязь-то чистить? Если вот подойдет... Были ведь, наверное, встречи с людьми, ищущими правду, которые подходят и говорят: Борис, вот мы как бы слушали песни, вникали в смысл много лет, привыкли считать за учителя... Ну и действительно, в общем, есть чему научить, есть о чем рассказать. И вот первые шаги.
Мне всегда приходится говорить: ребята, вы не к тому обратились, идите вот в церковь там или в монастырь, или куда-то еще, потому что я совсем не учитель, никогда им не был, никогда им не буду. Я знаю то, что я знаю. То, что я знаю, подходит для меня. На конкретный вопрос я могу ответить всегда. Но вопрос, с чего начать, это, как говорил Чернышевский, кто виноват или что делать.
То есть нет
или как реорганизовать рабкрим.
То есть начала как бы нет.
Нет, ни начала, ни конца тут нет. Если человек готов к этому, если он задает вопрос, на который я могу ответить, я отвечу. Лучше, чтобы ответил не я, а кто-то другой, кто имеет больше на то прав и знаний.
Не, ну хотя бы просто как переводчик книги, то есть человек, который с материалом сидел и его перелопатил в течение нескольких месяцев. Ведь с материалом же, с этим книжным, приходится обращаться очень скрупулезно. Надо же все это как-то прочитать, понять, перевести.
Ну, в общем, да. Существенно важно прочитать, еще лучше понять.
Поэтому, может быть, если разговор наш построить не на собственном опыте и не на собственной роли как учителя, а просто как переводчик, который знает материал в книге.
Я всем рекомендую прочитать книгу, которую я перевел. Ребята.
Так, да?
Хорошая книга, очень хорошего учителя.
Ну вот, наконец-то...
Неплохой перевод.
Наконец-то мы к первому шагу и приблизились.
Книга называется «Путеводитель по жизни и смерти». Издан в Петербурге издательством «Ясный свет».
Ну вот, вот это и есть наш первый шаг, слава Богу. А что касается, скажем, вот этого сознания Будды, я знаю, что трудно словами, конечно, передать то ощущение, которое у человека начинает появляться. И, видимо, это ощущение при правильной жизни и при правильном упражнении все время будет возрастать.
Угу.
Это состояние вот этого сознания Будды все время в человеке увеличивается.
Угу.
Вот что за впечатление тибетские и прочие святые производят, или отцы, или вот эти ринпоше, с которыми удалось общаться? Что вот прежде всего на себя как бы внимание обращает?
Такого количества нормальных, ясных и незамутненных людей такой концентрации нигде больше не увидеть. То есть никто, ни один из них не будет никому вешать на уши лапшу. И пока ты не спросишь, никто не будет за тобой бегать с криком: «А ну-ка, давай к нам в религию быстро».
И никто не будет теоретические речи вести о том, что стоит за их познанием.
Да, и никто не будет говорить: «Наша религия правильная, все остальные нет». Наоборот, Далай-лама говорит: «Ребят, у вас есть религия своя в вашей стране?» Так вы это ей занимаетесь, чего вы в буддизм-то лезете?
И тем не менее, перевод книги привлек как бы к себе внимание, потому что раньше, ну, во всяком случае, ближе к последние там энное количество десятилетий, тибетских книг как бы на русский язык никто не переводил. Как
нет,
они,
нет, они переводились, и да. Есть даже очень неплохие переводы, есть очень важная работа. Но с моей точки зрения не было ни одной книги, написанной простым русским языком, вот, действительно, для домохозяек и уличных рок-н-ролльщиков.
Угу.
Я не имею в виду, что она вся написана матом.
Угу.
Но понять ее, во всяком случае, можно легче, чем большие теоретические трактаты Дзэдзэн Капы или кого-то еще.
Но за первой книгой идет вторая, за второй третья.
Идет, идет.
Так, да?
Угу.
Мне говорят, что Борис никуда теперь без маленького своего компьютера не ездит.
Ну как, когда, если не забуду, иногда забываю.
Замедитируешься, бывает.
Ну, медитация — это многообразно.
Это верно. Но ведь предела совершенству нет, и этот... Однажды момент этого внутреннего роста и просветления, единожды понявший, единожды уже, когда его подсечешь, то уже по этой линии и интересно самому двигаться. Хочется все время больше и больше.
Естественно. У меня, честно говоря, всегда был в детстве вопрос по отношению ко всем религиям и ко всему остальному. Ребята, вот я все понимаю, мне все очень нравится, но для чего это все? Потому что, и когда мне говорят, это для того, чтобы ты спасся. Как-то я думаю, ну хорошо, но это как-то недостаточно интересная цель, чтобы я спас. Неужели все стоило городить для того, чтобы я спас? Может, как-то пошире все-таки. И когда тут цель сразу постулируется такая, что ты всем этим занимаешься для того, чтобы и самому просветлиться, но только для того, чтобы потом, впоследствии, уже зная, как работать с людьми и со всеми остальными, помогать остальным. А это, как понимают, как потом понимают, задача бесконечная. Остальных очень много, их бесчисленное количество. И у тебя есть огромная возможность помочь и людям, и не людям, и кому угодно. И тогда религия или не религия, вот духовная система, обретает смысл, потому что для себя заниматься ничем не стоит. Но когда ты занимаешься чем-то, чтобы что-то можешь отдать другим, сделать полезное другим, это уже такое удовольствие себе и другим доставляешь, что это уже стоит.
Я просто вот... подумала, это правда, несколькими шагами назад, вот, о том, что в буддизме на самом деле не только медитация, то есть вот основным является не медитация, а скорее осознание нескольких простых истин. И одной из них является причинно-следственная связь. И вот когда к тебе приходит, причем не на уровне интеллектуального, а вот на уровне такого, ну, я не знаю даже, как сознательного осознания того, что все имеет свои причинно-следственные связи и, соответственно, вытекающие отсюда кармические, то сразу меняется отношение к жизни и меняется отношение к восприятию людей. То есть ты уж боишься их как-то обижать, потому что ты осознаешь уже на глубинном уровне, что все сработает. То есть, мне кажется, что это даже вот в начальном этапе самое основное, когда вдруг ты понимаешь очень реально, что существует причинно-следственная связь. Mm-hmm. А потом уже все остальное. То есть медитация — это уже то, что помогает тебе очиститься, что ли.
Да, это действительно является основой любого буддизма. Это для начала понять свой собственный моральный кодекс. Что посеешь, то и пожнешь. Mm-hmm. А чего не посеешь, того не пожнешь, соответственно.
Mm-hmm. Я часто людям говорю, что есть невидимые моральные законы, в которые можно не верить. Но, тем не менее, они существуют.
Как гравитация. В гравитацию можно не верить, но лучше не падать с пятого этажа.
Ну и каково живется с буддистским осознанием? Если вот вы вдруг однажды поутру вставшие, и вам приснились вы сами себе 15 или 20-летней давности, когда мудрости вот этой было, малость, скажем, поменьше.
С мудростью все было в порядке.
Так, да?
Но ума не хватало.
Но ощущение жизни как-то меняется.
Да.
Я вот знаю, поговоришь с каким-нибудь христианином, я через свое крещение еще помню, что есть взлет, есть ощущение света, есть ощущение какого-то нового смысла, новая грань, так, и под этим некоторое время ходишь. Да, оно, собственно говоря, и продолжается потом бесконечно, особенно если растешь. У вас ощущение жизни есть изменение вообще, какая-то, я не знаю, с точки зрения надежды какой-то, упование.
Нет.
Вот абсолютно не на что надеяться. Надежды и упования, они вот исчезают
сразу.
Потому что это совсем не то, что делает жизнь жизнью. А как раз наоборот, ты принимаешь вот ту жизнь, какая есть, и уже как бы все минусы, которые ты видишь в этой жизни, ты понимаешь, что, в общем-то, ты виноват в том, что они существуют. И, в общем-то, пытаешься как-то все это вот исправлять.
То жизнь становится одной большой стройплощадкой.
То есть ощущение, скажем, ярого католика, который делает добрые дела, якобы в надежде там попасть в другое место получше, у вас этого нет.
У нас здесь самое лучшее место, потому что здесь можно сделать больше всего.
Да, как раз наоборот.
То есть ощущение сего момента и есть центральный, как бы, момент, центральный пункт или фокус всего происходящего.
Да, потому что только сейчас ты можешь сделать что-то. Ни завтра, ни вчера ты этого сделать не можешь.
И причем еще в буддизме есть совершенно дивный пункт. Это то, что любая медитация, любая практика, даже то, что ты просто ешь, все, что ты делаешь. Если ты это делаешь вот просто для себя, для своего удовольствия, для своего удовлетворения, это все просто вот сгниет и все. Как буддисты, наши учителя любят приводить пример о том, что вот если вы приготовили большой пир, но никого не пригласили на него, то это все сгниет. Вот так же со всеми практиками и со всеми делами, которые ты делаешь, ты должен посвящать на благо всем живым существам. Только тогда это имеет смысл.
Вот это самый важный и самый первый пункт. Всем, кто хочет чего-то найти, вот, пожалуйста, рекомендую именно начинать с этого. Делайте все для других, а не для себя. Учитесь, по крайней мере.
Ну что ж, на этом, я думаю, мы наш разговор закончим. Пожелаем Борису и Ирине, вернее, Ирине и Борису, увеличения в мудрости и в просветлении. А мы же прощаемся, друзья, с вами. До встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе.